Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84. По этим самым номерам телефонов ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Добрый день! Я живу в муниципальной квартире. Мой друг попросил прописать в эту квартиру дочь своего брата. Они хотят водить ее в школу, которая рядом с моим домом, потому что там школа лучше, чем та, которая есть у них в районе по прописке. Мне обещали, что жить ребенок со мной не будет, а мне будут доплачивать. Готовы заключать договор официальный. Можно ли так сделать? Не будет ли то, что я кого-то пропишу, нарушением закона? Смогу ли я потом без проблем выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры?
Получается, квартира муниципальная. А прописывать хочет кто? Брат?
Брат свою дочь.
Брат свою дочь?
Да.
А, то есть отец свою дочь хочет
прописать, по сути. Друг. Точнее, вот он друг, у него есть дочь.
Вдруг у него есть дочь.
Так, сейчас.
У друга. Вот вопрос.
Мой друг попросил прописать в эту квартиру дочь своего брата. А, есть друг, у которого есть брат, и у этого брата есть дочь. Вот так.
А, все понятно.
Да,
то есть
мы
друг должен прописать.
Да.
Ну, понятно. То есть родства там по отношению...
Ну, то есть седьмая вода на киселе, да.
Да, нету как такого...
Что, тебе жалко, что ли, прописать ребенка в квартиру?
Да, нету родства, получается, по отношению к девочке. Вот. Ну, смотрите, какая ситуация. Во-первых, поскольку квартира муниципальная, то для проживания, для вселения, прописки другого лица необходимо согласие наймодателя. Ну, то есть это, допустим, может быть администрация. Бывают случаи исключительные, когда прописываешь своего несовершеннолетнего ребенка. То есть, допустим, если наниматель проживает, прописан в этой квартире муниципальной, и у этого нанимателя, допустим, появляется ребенок, вот он без проблем, без согласия наймодателя, остальных нанимателей может прийти и прописать ребенка в этой квартире, ну, до исполнения 18 лет. Если же ребенку 18 лет исполнилось, уже не ребенок, то, соответственно, необходимо согласие нанимателя, наймодателя на соответствующую регистрацию. Согласие наймодателя, то есть это, допустим, в данном случае, ну, допустим, администрация определенного района, муниципалитет, дает свое согласие непосредственно вот через дополнительное соглашение договора социального найма. Раньше были ордера, вписывались в ордера там с другой стороны, сейчас это договор социального найма. Соответственно, вот заключается дополнительное соглашение. На основании этого дополнительного соглашения человек уже идет в паспортный стол, ну, в центр муниципальных услуг и прописывает человека. Вот. Ну, поскольку здесь девочка не является дочерью нанимателя, то, соответственно, вот этот случай также распространяется и на эту девочку, поскольку, ну, ребенком она не является нанимателя. То есть, чтобы прописать эту девочку, необходимо согласие и наймодателя, и нанимателя, необходимо обратиться с заявлением в муниципалитет, предоставить все необходимые документы, свидетельствующие о родстве, коих не будет. Ну, соответственно, вот.
А там дальше дадут разрешение?
Каким образом дадут такое разрешение, я вот,
всего,
честно говоря, сомневаюсь.
Просто.
Да, не дадут, потому что родство не доказать. Поэтому тут, в принципе...
То есть сам факт прописки невозможен?
Невозможен сам факт прописки. В принципе, этот вопрос не решаем уже изначально с точки зрения юридической, потому что эта квартира муниципальная. Если, конечно, она уже приватизирована, эта квартира, и там есть собственник. Ну, собственник имеет право прописать, кого хочет. Вот. Если это долевая собственность, опять же, согласие всех остальных долевых собственников, да. Ну, опять же, если это твой ребенок несовершеннолетний, ну, ребенок собственника, согласия не нужно. Но этот случай не работает. Поэтому, если это приватизированная квартира, и там есть долевые собственники, сначала необходимо поинтересоваться, дадут ли они согласие на это. Поэтому вот тут, исходя вот из этого, уже в дальнейшем принимать решение. Но если это единственный собственник, и квартира... Действительно, в собственности он имеет право действительно прописать несовершеннолетнего ребенка. В дальнейшем вопрос с выпиской, не возникнут либо не возникнут проблемы. Вот если эта квартира, допустим, в собственности, и ребенок там не проживает, он проживает с родителями по другому адресу, просто формально прописан, тогда, конечно, в суде возможно будет выписать. Но опять же, это суд. Это нужно будет идти в суд, доказывать, что ребенок не живет, что он живет на самом деле с родителями по другому адресу и так далее, и так далее. То есть это проблема. Нужны ли эти проблемы? Я считаю, что они вообще не нужны, эти проблемы. Но если нужна школа, видимо, как-то по-другому нужно этот вопрос решать. Если не решаем, ну тогда, видимо, ходить в ту школу, где прописан ребенок. Сейчас школа, дальше потом встанет вопрос с поликлиникой, когда прописка произойдет. То же поликлинику тоже придется переносить в таком случае. А готовы ли они это делать, я имею в виду родители, или нет. То есть много вопросов. А если там какие-то вопросы со стороны ПДН возникнут,
почему
опеки,
у вас ребенок прописан в
другом опеки
месте?
И так далее, да, они же пойдут куда? И туда пойдут, и к вам пойдут, где ребенок прописан, будут спрашивать. А потом выяснится, что это вообще фиктивная регистрация. И тогда уже придут другие, спросят.
Люди в погонах.
Да, лучше, в лучшем случае. А потом после того, как спросят, вынесут соответствующее постановление. Поэтому я думаю, здесь очень хорошо следует подумать, нужно ли влазить во всю эту историю. Я считаю, что нет. Вот мы с Марией как эксперты, вижу по глазам Марии, она тоже считает, что не стоит. Вот, слава богу, есть прописка, есть школа, ребенок, ну, да, все ходит, все нормально. Я думаю, на этом нужно ей вот остановиться, и все будет хорошо.
Недавно где-то была новость про то, что, ну, сейчас же школа, она привязывается именно к прописке, и очень много людей стали как-то делать вот эти самые фиктивные, ну, прописывать фиктивно своих детей, и были выписаны штрафы. При этом,
да,
штрафы,
да,
серьезные,
сейчас,
была
сейчас
такая история.
А если там, допустим, ну, бывают случаи, когда прописывают очень много людей, ну, не то, что там детей, а, в принципе, прописывают там граждан других государств и так далее, и, ну,
там
резиновые
уголовки,
квартиры, там вообще уголовную ответственность предусматривают. То есть сейчас законодатель с этим очень строго, на самом деле, в том числе и с детьми, со школами, то есть штрафы — это, видимо, первые ласточки еще пока.
Ну, то есть будет, видимо, продолжение этой истории, да, но в любом случае прописывать не стоит, не особенно стоит чужих детей.
Да.
Следующий вопрос. Здравствуйте, мой бывший муж платит алименты с основной работы, но при этом он работает неофициально еще на одной работе и при этом берет халтуру, но с этих заработков он не платит алименты, а там суммы выходят больше, чем та сумма, которую он получает на основной работе. Как мне включить в сумму алиментов остальные подработки?
Ну, вопрос, какая сумма алиментов взыскана? Она взыскана в твердой денежной сумме, либо в пропорции к заработной плате. Ну, допустим, если это один ребенок, то взыскивают 1/4 всех видов дохода. Ну, 25%.
Ну, официальных видов дохода.
Официально, да. Ну, если есть неофициальные, неофициальные тоже. Всех видов вообще.
Ну, а ты же неофициальные, они же на то и неофициальные, что они
дело
неофициальные.
И вот в этом случае законодатель предусматривает возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме. То есть, когда, допустим, у отца ребенка есть нерегулярный, меняющийся заработок, либо он скрывает свой реальный заработок, тогда можно взыскать твердую денежную сумму, исходя из того заработка, который на самом деле существует.
Так это же надо доказать.
Это нужно доказывать. То есть, по сути, здесь нужно обращаться в районный суд с исковым заявлением об изменении размера оплаты алиментов.
Угу.
Именно изменения, потому что уже взыскано, сейчас нужно их менять именно на твердую денежную сумму. То есть, как можно написать, просить взыскать алименты, ну, если один ребенок, в размере 1/4 от всех видов заработка, но не менее, там, допустим, 15 тысяч рублей, например, если 30 тысяч рублей.
А муж придет?
Не 30 тысяч, вернее, а если у него там 60 тысяч рублей, например, заработок.
А муж придет в суд и скажет, что вот смотрите, у меня официалка сколько там сейчас, 15 тысяч, извините, я что, а докажи, пойди, что я еще там где-то работаю неофициально.
Ну вот придется доказательства искать. То есть, ну как делают доказательства? Начинают, во-первых, с того, что истребуют через суд в налоговой все наличие каких счетов открыто на физическом лице, то есть на ОЦ. Дальше приходят сведения, и дальше уже по каждому счету, опять же через суд, это все долго, конечно, нудерно, через суд затребуется выписка о движении денежных средств по этим счетам. То есть в налоговой сейчас все данные по твоему, вот ты счет открыл, кредит у тебя там или что-то еще, все отражается в налоговой. Можно даже в налоговый личный кабинет
то
зайти.
То есть даже если ты просто дебетовую карту открыл,
да,
и на нее
да
тебе кто-то переводит деньги, неважно кто.
Этот счет, он будет в налоговой,
уже есть в налоговой.
Фиксироваться, да. Все, то есть в налоговой можно запросить все сведения о том, какие у тебя счета вообще есть.
И узнать движение.
Соответственно, да, приходят сведения о счетах, в каком банке открыт, когда открыт, номер счета. А потом просто уже следующий этап, это по каждому счету делать запрос в банк через суд также, потому что, ну, банк не даст по-другому эти сведения. о том, допустим, там за год, за любой период, выписку о движении денежных средств. Все будет видно, какие поступления, откуда и так далее. И исходя из этого уже вот ответ на вопрос, как же доказать, есть ли или нет.
Угу.
Там будет, соответственно, вот, ну, будет видно, что на эту карту, допустим, приходили деньги, заработная плата, вот, а по другому счету будет видно, что приходят какие-то другие деньги.
Что это за деньги?
Да, и несложно, мне кажется, в среднем посчитать ежемесячно, какая сумма получается в общем. Ну, соответственно, в общем сумма получилась. 1/4 берем, допустим, от 100 тысяч рублей, это получается 25 тысяч. Соответственно, можно смело говорить, ну, раз 1/4, вот нужно было платить 25, а он платил, там, допустим, вот столько-то. Всего там, допустим, 7,5, даже не 7, 5 тысяч, например. Или того меньше. Бывают случаи, что и 3,5 платят. Вот, ну, соответственно, вот 25, есть возможность платить. Соответственно, взыскивают 25 тысяч рублей и вот не менее 1/4. Ну, вот я к примеру, то есть доказать, что имеется возможность платить, мало того, что эта возможность есть, еще эта возможность нарушает, по сути, права ребенка, поскольку вместо 1/4 он получал там еще того меньше. И вообще можно взыскать и за предыдущий период деньги, кстати говоря.
Долго, конечно, сложно, но...
Да, ну в суде еще лучше доказывать, конечно, наличие необходимых расходов на ребенка, что вот существуют траты.
Собираем соответствующие, чеки.
Да, ну вот в данном случае, если вопрос именно стоит о том, что уже есть доход, но он, по сути, скрывается, тут вот этот факт первоочереден, вот в такой категории. Бывают случаи, что идут за твердой денежной суммой, когда, ну, нету другого дохода, реально нету ничего, не доказать. Просто человек идет по минималке, там получает 15 тысяч рублей и платит из них 3,5 тысячи, там, допустим, в месяц. И тогда мама, вот у меня недавно случай, ко мне обратился человек за помощью, вот как раз 3,5 тысячи платит в месяц на ребенка алименты, причем работает официально, все, официалку просто получает, по-моему, там 16 тысяч. Вот, и оставшаяся часть, хотя мать-то знает, что там 50-60 зарплата, оставшуюся часть просто получает налом. Что в этой ситуации делать? Нужно доказывать в таком случае, что ребенок нуждается в большей степени расходов для нормальной жизни. То есть 3,5 тысячи на ребенка не хватает, ну а в целом 7 тысяч, 3,5, потому что мама же тоже несет обязанность.
Ну хорошо, смотрите, а если, допустим, ситуация в том, что действительно человек не зарабатывает столько, вот по факту у него там, не знаю, 15 тысяч, минималка, все, приходит жена и говорит, что у меня ребенку там требую вот эти же самые 15 тысяч.
Ну,
и что человеку делать?
Бывают мамы, что приходят, говорят, мой ребенок должен учиться в Оксфорде, да, и ты должен заплатить обучение, и тут в части просто вот такое желание, ребенок должен учиться там. То есть, ну, понятно, что такие требования никто удовлетворять не будет, поскольку у отца ребенка нет таких возможностей. Поэтому необходимо доказывать именно необходимость, нужду ребенка в этих расходах. Бывают уже другие случаи, когда ребенок, допустим, ребенку требуется какое-то лечение в силу заболевания, ребенку требуется какое-то регулярное оздоровление в силу заболевания, там, допустим, астма, опорно-двигательный аппарат и так далее. Вот когда есть соответствующее направление, ну, ПИКРИС выписной, справка медицинская, где сказано, что ребенку вот нужно то-то, нужны, допустим, такие-то лекарства ежемесячно. И есть, допустим, прайс-лист, сколько эти лекарства стоят. То есть, было такой случай давно у меня тоже, что лекарства действительно нужны. Вот брались вот эти вот заключения врачебные, там, рецепты. Брался прайс-лист с аптеки. Я еще тогда помню, его заверял даже в аптеке с печатью, сколько это все стоит. Ну и, соответственно, вот расходы складываются, исходя из этого. Одежда, питание, лечение, медикаменты. Получается энная сумма денежных средств.
Ну, и то есть можешь, не можешь, будь другом.
Конечно.
Если доказано, что необходимо, плати.
Если доказано, что необходимо, плати. Причем не 1/4, а половина.
Угу.
Здесь будет уже речь идти о половине. Если эти медикаменты ежемесячно стоят 10 тысяч рублей, то 5 тысяч будет ложиться на сторону отца.
Угу.
В данном случае 5 тысяч на сторону матери. То есть необходимость это. Угу. Потому что в равной степени идет.
Делится.
Да, здесь не 1/4, а именно уже пополам вот эти расходы. И если ты работаешь за 15 тысяч рублей, но ребенку необходимо, ну, соответственно, нужно работать, видимо, за другую же сумму. Потому что от того, что ты вот так получаешь деньги, ребенку лучше-то не станет. Ребенок нуждается в обязательном этом лечении. Я вот, например, пример привел. Ну, а другой вопрос, когда просто мама хочет, я хочу, чтобы мой ребенок поехал к нам.
Угу.
Ежегодно ездил отдыхать там за границу, плати. Ну, так не пойдет, конечно.
Ну что ж, 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов ваши вопросы окажутся в одной из наших следующих программ. Программу сегодня провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!